Алексей Гаврилович Венецианов. В рамках программы «Культура и христианство» мы будем говорить об этом замечательном русском художнике и его картинах, о цикле «Крестьянские женщины». «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», писал Александр Сергеевич Пушкин о предназначении поэта в своем стихотворении «Памятник». Заменим слово «лира» словом «кисть». Своими картинами Алексей Гаврилович Венецианов тоже пробуждал чувства добрые. С автопортрета, датированного 1811 годом, на нас смотрит молодой мужчина, лицо открытое, простое. Взгляд излучает ум, проницательность, но самое главное – теплоту. Это лицо человека одухотворенного. Будущий художник родился в семье небогатых московских купцов. Предание гласит, что родом Венецианов из Греции, а может, из Венеции, фамилия-то говорящая. Но в любом случае главное, что это была семья, хоть и не очень богатая, но дружная, хлебосольная, христианская, патриархальная, где дети почитали родителей, но и родители прислушивались к чаяниям своих детей. А мечты с детства Алексей имел одни и те же – учиться рисунку и стать художником. И отец дает ему этот шанс. Он оплачивает учебу уже известного тогда художника Боровиковского. Талант и работоспособность вскоре дают свои плоды. Венецианов, не заканчивая Академию художеств, представляет на суд метров свой автопортрет. А затем он пишет картину, на которой изображен инспектор Академии художеств Головачевский с воспитанниками. За эти работы ему было присвоено звание академика. Работу, где изображен инспектор Головачевский, приобретает император Николай I. Впоследствии он удостаивает художника званием придворный художник и назначает ежемесячную плату. Вспомним страницы из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», «Пожар в Москве». Вот триумф завоевателей, правда, недолгий. Горит Москва. В это же время сгорает и дом Венециановых. Чудом остается жив отец художника. Но все эти события только являются прелюдией к главному делу жизни Алексея Гавриловича Венецианова – картинам, которые он посвятил русскому крестьянству, к его прекрасным женским образам крестьянок. И этот поворот произошел в то время, когда к Венецианову пришла любовь в лице Марфы Агафьевны Азорьевой. Родители Марфы Агафьевны приглашают его к себе в имение, в Тверскую губернию. Приехав туда, Венецианов, житель городской, оказывается среди лесов и заливных лугов Тверской губернии, прекрасной земли, которую он никогда не видел. И, конечно же, красота этих мест поселяется в его сердце навсегда. Теперь он знает точно, он будет жить только здесь. Поэтому он присматривает себе свое поместье и вскоре покупает Сафонково, в селе Сафонково. Здесь он с увлечением занимается всеми теми работами, которыми живет крестьянство. Вместе ходит, смотрит, как проходят покосы, как проходит сбор урожая, посещает скотный двор. Ему все это не просто интересно и живо, он хочет это отобразить и в своих картинах. Он хочет показать человека-труженика на земле. А еще он обращает внимание на то, как выглядит этот труженик. Сколько благородства, ума, смекалки, какая степенность просматривается в лицах поступе, поведении, манерах крестьян. Впоследствии ценители салонной живописи будут насмехаться над образами его венециановских женщин, крестьянок. Откуда, мол, такие лица? Словно не чумичка она, а царица. Но вот Александр Сергеевич Пушкин, современник Венецианова, пишет. «Взгляните на русского крестьянина. Есть ли и тень рабского уничижения в его поступе и речи? Нет, наоборот, они исполнены достоинства, красоты, эти лица одухотворены». Это отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург», в котором он вступает в полемику с Радищевым и его трудом «Путешествие из Петербурга в Москву». Пушкин прямо так и говорит. Радищев в своей книге начертал здесь карикатуру. Не будем забывать, что и сам Пушкин любил бывать часто среди народа и пользовался любовью и уважением. Вторит Александру Сергеевичу Пушкину в оценке крестьянства и Крылов. «Только крестьянин, — пишет Крылов, — умеет говорить со всеми себя высшими так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не проявляет неприличия. Все крестьяне оберегают свою честь, стараются трудиться, чтобы не прослыть лентяем, не быть лжецом, обидчиком, дабы называться крестьянином, высоким званием, то есть христианином». Все эти отрывки приведены и многие другие материалы о мире русской деревни приведены в книге, которая так и называется «Мир русской деревни». Автор ее – составитель Громыко. Советую нашим слушателям найти эту книгу и прочитать. Это удивительный труд, где главы в этой книге обозначены так. Что значит пахарь, совесть, в семье и на миру, отечество, церковные праздники, грамотеи и книжники. И каждая глава – это для нас неоткрытый космос, которого мы раньше не знали. Ведь все сводилось в истории к тяжкому непосильному труду, к забитости, унижению русского крестьянства. А читаешь документы и видишь – были и трудовые дни, и заботы, и тяжесть, но были и радостные праздники, рассвеченные теми радостными красками праздника, будь то праздник именины, День ангела, личный праздник человека-христианина, или великие церковные праздники, Пасха Христова, Рождество и любимый праздник на деревне, праздник Святой Троицы. Далее он начинает, находясь в своем имении, приступать к исполнению своих желаний, изобразить на своих картинах именно жизнь русского крестьянства. Ну, самые известные картины – это «Жнецы». Он написал ее в 1820 году. На фоне колосящейся пшеницы мать и сын в руках серпы, но сейчас их труд остановлен. Остановлен чудом прекрасной божественной красоты, которой исполнен Божий мир. На руку жницы присели две бабочки, крапивницы, красные крылышки с черно-белой окоемой. Мальчик прислонился к матери, созерцая эту застывшую красоту, мимолетную застывшую красоту. На женщине обычная по тем временам рабочая одежда. Именно в таком одеянии работали в поле. Нет, это не старая, поношенная, серая или черная роба. Это всегда белоснежная сорочка, закрывающая руки и грудь, целомудрие. Это сарафан красный, украшенный золотистой лентой. Голова покрыта платом. Труд на земле – дело святое. И цвет здесь немаловажен, ведь белый, красный и золотой цвета, как и все цвета, цвета священные, божественные. Именно эти три цвета встречаются чаще всего и в обычных, так скажем, обыденных одеяниях русских христианок, и в праздничных нарядах – белый, золотой, красный. Красный – цвет – символ жертвенной любви. Красный цвет значит красивый. Это еще и символ красоты горнего Иерусалима. Это и цвет победы жизни над смертью. Цвет золотой, цвет божественного сияния, божественной славы. Цвет белый – символ чистоты, святости. Цвет преображения. Поэтому крестьяне, прекрасно зная символику цвета и живя среди красоты Божьего мира, очень гармонично сочетали в своем внешнем облике, в своем одеянии все эти цвета. Обычно при трактовке картин Венецианова «Портреты крестьянок» называется такое слово, как «работы романтизированные», «красота преувеличенная». На самом деле ничего подобного. Какая здесь романтика? Это та реальность, это та культура, это тот мир, в котором жили, в котором трудились и в котором радовались русские крестьяне. И об этом еще раз говорит книга «Мир русской деревни», где приводятся факты, воспоминания, приводятся рисунки. И, наконец, есть фотографии известного фотографа, фотохудожника Прокудина-Горского, который по благословению и по поручению императора нашего Николая II, святого царя, мученика-страстотерпца, со своим фотоаппаратом объездил почти всю Россию, и север ее, и среднюю часть, и южную Россию, и представил императору, а затем эти фотографии были разосланы по гимназиям, школам, в цветном причем варианте, поскольку Прокудин-Горский первым представил цветную фотографию, представил Россию в цвете. И там мы видим русских крестьян в тех самых прекрасных нарядах, где золото, багрянец и белоснежный цвет сопутствуют ему им в жизни. Или вот, например, другая работа Венецианова «Кормилица с ребенком». Те же цвета – белый, красный, золотой, но голова уже покрыта нарядным чепцом. Уборы разнообразные у крестьянок. Каждая губерния имела и свой набор цвета, но красный, желтый, красный, золотой и белый обязателен был, и свои формы, и какие-то свои детали, и свои головные уборы. То это был кокошник, то нарядный чепец, то головная повязка. Вот на картине «Кормилица с ребенком» у нее нарядный чепец красного цвета, скорее похоже даже на кокошник, украшенный золотым шитьем. А голубая нитка бирюзы контрастирует с этим красным цветом сарафана. Лицо ее спокойно, величаво, ведь ей доверили дитя. А вот девушка с теленком. Совершенно бытовой портрет. Но, несмотря на то, что она работница в хлеву, на ней опять-таки очень опрятный сарафан, та же белая сорочка и повязанный искусно плат с атласными лентами. А вот жница или Пелагея. Это картины, на которых представлены совсем юные девушки, скорее даже подростки, но в них все та же степенность, скромность, спокойствие, достоинство. Художник очень хотел воплотить образ России на своих картинах, и он создает полотно «На пашне. Весна». Образ России здесь воплощен в крестьянке. Она в праздничном сарафане, в кокошнике нарядном, ведет под усы лошадей. Конечно, в таком сарафане крестьяне не работали, но ведь это аллегория, это образ России. И такой видит автор ее, свою родину, прекрасную, величавую, спокойную, труженицу. Но какие же разные в то же время по характеру венециановские крестьянки. Вот задумчиво, погружена в свои мысли, крестьянка Тверской губернии оперлась на плетень, рядышком полевая герань раскрыла свой голубенький цветочек. Скромная улыбка, но живой, несколько лукавый взгляд у девушки с гармошкой, так и называется картина «Девушка с гармошкой», словно любуется своим прекрасным отражением в зеркале, а взгляд проницательный у девушки в платке, название картины, и нигде ни ужимок, ни безудержного веселья, а только скромность, чистота, женское достоинство. Венецианов не открывает, если мыслить метафорой, сундук с самыми праздничными, дорогими нарядами крестьян. Есть даже такой факт в исследовании, что однажды помещица приехала в одну из деревень, чтобы посмотреть, как ведутся работы, и в знак уважения, почитания ее крестьяне вышли навстречу. Женщины одели самые дорогие свои праздничные наряды. Это были сарафаны из парчевой ткани, это были шелковые сорочки, это были головные уборы, сплошь украшенные речным жемчугом. «Как мои крестьянки так одеваются? Лучше, чем я?» – воскликнула помещица. Но, увы, после этого оброк был увеличен. А ведь это действительно было на самом деле. Вот такие наряды всегда лежали на тот случай, когда наступал великий церковный праздник, или смотрины, или свадьба. Картины крестьянок и женщин в таких очень дорогих праздничных нарядах, которые хранятся сейчас в музеях. Их можно увидеть на картинах художника Аргунова «Портрет русской крестьянки» или на картинах художника Константина Маковского. Надо сказать, что в сундуке лежало много изделий, которые были украшены вышивкой или кружевоплетением, или сама ткань была соткана мастерицей-рукодельницей. Ведь приданое делалось своими руками. И надо сказать, что вот у меня, к счастью, осталось от моей бабушки Анны Васильевны Корольковой полотенце, на котором выносили хлеб, когда встречали новобрачных после венчания из церкви. И эта ткань была соткана самой бабушкой и украшена кружевом, ее руками созданными. Как бы хотелось, чтобы таких вот замечательных предметов старины, культуры русского человека сохранилось как можно больше в наших современных семьях. Но, увы, они хранятся большей частью в музеях. Прекрасны наши женщины, по-прежнему прекрасны. Хотя и в деревнях, и в городах в образах русских женщин ушла та степенность, исчезает скромность, увы, мало чистоты, и наряды уже не те. И как хочется, чтобы, взглянув на венециановских крестьянок, исчезло бы то наносное, фальшивое, ненужное, искажающее образ русской женщины. Ну, кто, как не поэт Николай Некрасов, лучше сказал о том, какая она на самом деле русская женщина. Поэма «Мороз. Красный нос». Отрывок, который я сейчас зачитаю, он вам всем помнится со школы, еще наизусть. Учили мы этот отрывок из поэмы «Мороз. Красный нос». Как раз говорит о том, что изображал Венецианов на своих картинах. Однако же речь о крестьянке затеяли мы, чтоб сказать, что тип величавой славянки возможно и ныне сыскать. Есть женщины в русских селениях, с спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. красавица, миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, во всякой работе ловка. Красивые ровные зубы, что крупные перлы у ней, но строго румяные губы хранят их красу от людей. Лежит на ней дельности строгой и внутренней силы печать. Идет эта баба к обедне, пред всей семьей впереди. Редком шестилетнего сына нарядная матка ведет, и по сердцу эта картина всем любящий русский народ. Николай Некрасов. «Мороз, красный нос». Как прекрасно, что до нас дошли картины Алексея Гавриловича Венецианова, что мы можем посмотреть, сравнить себя, современного человека, с тем типом русского крестьянина, который с гордостью называл себя христианином и старался соответствовать этому высокому званию. Надо сказать, что Венецианов был не только художником, хочу добавить, но и прекрасным педагогом. На свои средства он построил у себя в поместье школу, где взращивал таланты юных художников. Чаще всего это были крестьяне. Некоторых из них он даже выкупал. Это были крепостные многие крестьяне. Некоторых не смог выкупить, но всегда старался привить их в любви к народу, к жизни крестьянской, к красоте крестьянской этой жизни. Такие художники, как Тыранов, художник Григорий Сорока, Зарянка – это все ученики Алексея Гавриловича Венецианова. В рамках программы «Культура и христианство» мы сегодня говорили о замечательном русском художнике Венецианове и его образах русских крестьянских женщин.